Приветствую, дорогая молодежь. Меня зовут Максим. Я приехал из соседнего объединения, из Курско-Рязанского, из города Железногорска. Но вообще-то я не в первый раз в вашем объединении в гостях, так что многие меня, наверное, знают. Текст Писания, который хочу прочитать в основу проповеди, записан в послании Колоссянам. Колоссянам 1 глава, 17 стих. Очень короткий, ясный, лаконичный текст. «И Он есть прежде всего». Речь идет об Иисусе Христе. Он с большой буквы. Он есть прежде всего. И проповедь я хотел бы так и озаглавить: «Христос прежде всего». Хочу подметить, что общие слова «всех», «всего», «все», когда часто употребляется, то обычно нас это не впечатляет. Представьте себе, вы спрашиваете своего друга: «Ты был на том молодежном общении?» «Был». «Тебе понравилось?» «Да». «А что именно тебе понравилось?» «Все». Вот убедит вас такой ответ в том, что человеку на самом деле было интересно и хорошо на этом общении? Как будто бы не очень. Как будто сказать конкретно нечего, и тогда мы употребляем общие слова «все». Намного, согласитесь, что намного понятней и убедительней было бы, если бы человек привел несколько примеров, что именно ему запомнилось, ярко впечатлило его на этом собрании, и тогда вот да, действительно хорошее общение, и мне бы туда хотелось. И видите, что у него остались какие-то впечатления из примеров. Так вот, апостол Павел знает эту тонкость. Когда он эту фразу здесь запечатлел по внушению Духа Святого, то он и приводит примеры, в чем именно Христос прежде всего. Почему? Прежде чего всего? Так вот, я хотел бы в начале проповеди, в первой ее части, остановиться на ближнем контексте. Эта часть будет немного догматическая, хотя я постараюсь ее не затянуть и сделать доступной для понимания, чтобы, такие вещи молодежи труднее почему-то слушать. А вторая часть будет практическая, там будет больше жизненных примеров и как это работает в нашей жизни. Я буду об этом говорить уже позже. Обратимся к ближнему контексту, о чем говорит Павел в первой главе Колоссянам. Чуть выше, 16 стих, чего именно прежде Христос? «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». Христос прежде всего существующего. Сказать, что прежде планеты Земля – это мало. Прежде всего космоса – это тоже мало. Прежде Вселенной – это тоже мало. Есть еще духовный мир, который за гранью нашей Вселенной, всего, что мы видим здесь, даже за гранью космоса. С Него, с Христа, начиналось основание мироздания. Его словом были пробуждены к жизни первые лучи света. Им были созданы небеса и земля. Его премудрость наполнила наш мир бесконечным множеством живых существ во всем их многообразии. Он был прежде всего, о чем мы можем подумать? Христос прежде всего существующего. Вот это первая мысль здесь. Дальше. Чтобы перейти ко второй мысли, я вот такую вводную скажу связку. Как Бог, Христос был всегда, Он предвечен. Но как человек он имел свое начало. И знаете, здесь Христу тоже принадлежит первенство. Об этом здесь Павел намекает в 18 стихе. «Дабы иметь ему во всем первенство». Христос – первенец Марии. Это вторая мысль, в чем он прежде всего. Евангелисты рассказывают нам, что у Марии, кроме Иисуса, еще были дети – четверо сыновей, их имена перечислены, и не знаем, сколько дочерей, но ни одна дочь. Мария была многодетной мамой. Но кто-то делает предположение, что это были дети Иосифа. Якобы Иосиф был вдовцом, и тогда уже Христос не первенец в этой семье. Но тогда задумайтесь, а где были эти дети во время того, как Мария с Иосифом путешествовали в Вифлеем? Или во время бегства в Египет? Нам все становится ясно. Христос первенец. Даже в этом отношении Бог позаботился, чтобы это слово строго было соблюдено. Да, были и немало примеров в Священном Писании, когда младшие в семье становились в Божьих глазах ценными сосудами. Давид младший в семье, Моисей младший, Иосиф один из младших. Но Христос первенец, чтобы иметь Ему во всем первенство. Я понимаю, в этом отношении тоже. В 18 стихе еще сказано «Христос – первенец из мертвых». Вот эта мысль нуждается в пояснении. Вообще на Пасху эти слова часто поют, поздравляют друг друга, проповедуют, но, может быть, не все до конца осознают, почему первенец из мертвых. Ну, в смысле, он первый воскресший, разве? В Ветхом Завете, в Евангелиях мы можем... Ну, довольно-таки немало примеров привести, как люди возвращались к жизни после смерти. Ну, вы задумались и, конечно, сразу вспомнили. Это и при содействии Илии отрок был воскрешен, при содействии Елисея, ну, там другие события, чудеса. Почему написано, что Христос – первенец из мертвых? Да потому что все, о ком мы могли бы помыслить... После воскресения прожили еще несколько лет, а потом, ну, конечно, опять умерли. Потому что они воскресали все в том же теле, подверженном тлению, в том же смертном теле, и поэтому это воскресение было, ну, каким-то кратковременным продлением жизни на земле, и оно также заканчивалось смертью. Но Христос, первый из тех, кто воскрес, и написано, уже не умирает. Вот это ценное слово употреблено в таком длительном действии. Тело Христа обладает такими уникальными свойствами. До Христа никого не было, но после Христа будут. Какое же это свойство, вот первое, самое ценное? Оно не умирает. Все мы с вами сейчас медленно умираем. Вы понимаете, о чем речь? То есть смерть очень медленно на протяжении 70-80 лет будет нас, ну, тянуть из нас соки жизненные, и потом достигнет своего конечного результата. Как только человек родился, он уже стал в очередь на кладбище. Ну, такая закономерность. Все люди когда-то приходят к этому концу, но не Христос после воскресения. Он уже не умирает, его тело уже не подвержено этому процессу умирания. Какие еще свойства его тела после воскресения? Вы знаете, стены для него теперь не преграда. Он мог быть с учениками, где-то на дороге с женщинами, и все это очень быстро. Еще Он явился двум ученикам в ином виде, в ином облике. Что это значит, я до конца не знаю. То ли одежда его изменилась, то ли облик на самом деле. Другой евангелист подмечает, что их глаза были удержаны, это другая грань. Но то, что у Марка написано «в ином виде», значит, и вид его как-то мог меняться. После воскресения его тело приобрело такое свойство. А теперь, чем это нам с вами интересно, может быть, сегодня? Потому что Христос первый, а кто за ним последует? Христовы после воскресения. Наши тела Бог чудесным образом преобразит, и они будут сообразны славному телу Его, то есть Христову тело воскресшего. Вот эти свойства, которых мы сейчас упомянули, обретут все, кто воскреснет. Мы же в это верим. Мы к этому стремимся. По крайней мере, Павел к этому стремился, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Не так воскреснуть, как Лазарь, который потом все равно умер, а так воскреснуть, как Христос воскрес в таком же теле. Но Он первенец. Я вернусь к этой главной мысли. Дальше. В 18 же стихе написано, что Христос – глава тела Церкви. Это тоже очень важно. Ни Авраам, ни Петр, Христос. Евреи очень гордились своим происхождением от Авраама. Христос их отрезвляет какими словами? «Не думайте», — говорит себе отец у нас Авраам. А еще «прежде, нежели был Авраам, я есмь». Авраам – родоначальник народа еврейского, но Христос прежде всех. Петр – это очень важная личность для истории церкви. Петру прозвучали слова «Тебе даю ключи от Царства Божия». Кстати, друзья, а у кого были ключи до Петра? В чьих руках они были? Ну, я подскажу – у фарисеев. Так Христос говорит, вы взяли ключи разумения, а в другом Евангелии ключи от Царства Божьего, и сами не входите, и ходящим, тем, кто хочет войти, препятствуете, не даете. То есть ключи – это не значит, что я кому хочу, открою Царство Небесное, кому не хочу, не открою. Конечно, не этот смысл. Ключи – это понимание Царства Божьего. У Петра, как у преемника Христа, как у его верного свидетеля, у апостола – были ключи, он знал все устройство Царства Божьего. Вот ключи в смысле открыто Царство Божие. Через проповедь Петра покаялись тысячи в день Пятидесятницы, через проповедь Христа обратился Корнилий и его дом, первое языческое семейство. И много еще Петр именно сделал, потому что у него были ключи понимания, как все устроено в Царстве Божьем. Вот в этом смысле. Но, тем не менее, хотя Петр много сделал, фундамент церкви не Петр. Когда Христос говорит ему «ты камень», то церковь строится не на камне Петре, а на той скале, из которой этот маленький камешек иссечен. «Ты Петрос, камень». Это осколок скалы. А вот на скале, на том убеждении, что Христос есть Сын Бога Живого, будет построена Церковь Христова и строится по сей день. Краеугольный камень у Церкви только один – Христос. Он прежде всего и в отношении Церкви. Вот я остановился только на тех мыслях, которые здесь Павел приводит для иллюстрации, чтобы утвердить в догматическом смысле, в таком глобальном, большом – Христос прежде всего. А теперь практическое значение этих слов. Вы знаете, это правило действует в жизни каждого христианина. Это вполне понятные мысли для каждого, кто является дитятей Божьим. Начался день, мы открываем глаза, и прежде чем мы погрузимся в суету дневных забот, мы склоняемся на колени и просим: «Господи, благослови». Прежде чем мы вкусим пищу, мы открываем Слово Божие, напитай меня, Господи, духовно. Прежде чем мы выйдем за порог нашего дома, мы останавливаемся, закрываем глаза и просим: Господи, благослови путь мой, устрой все дела, которые мне предстоят. И так во всем христиане прекрасно понимают, о чем идет речь, потому что они, кто христиане, у них Христос прежде всего. Если у кого-то в жизни не так, то стоит задуматься, христианин ли я, если у меня в центре жизни, если у меня не Христос прежде всего, или Христос не прежде, а где-то в стороне, на каком-то другом месте. Есть вещи, которые можно делать в любом порядке, и от этого результат особо не меняется. Например, скажите, когда вы готовите чай, есть разница сперва в стакан насыпать сахар, а потом положить заварку и залить кипятком? Или сначала заварку кипятком, а потом сахар? Или сначала кипяток, а потом туда заварку и сахар? Да разницы нет, наверное, да? В итоге мы получим все тот же напиток. Ну, принципиальной разницы нет. Но другой пример. Из школы вы должны помнить. Вот пробирка с серной кислотой. И вот пробирка с чистой водой, H2O. Как нужно смешать в стакане эти два химических вещества? В каком порядке? Как? Кислоту медленно помешивая добавлять воду. Потому что серная кислота H24 имеет большую плотность. И если в стакан, где немного даже кислоты содержится, долить воду, то выделяется большое количество тепла, и может произойти взрыв, это будет бедой для вас и тех, кто стоит вокруг. Так что здесь порядок очень важен. Я для чего такие мелкие бытовые примеры привожу, чтобы вы осознали в духовных вопросах, тот порядок, о котором я сейчас говорю, очень важен. Христос прежде всего. Три направления у меня будет, на три вопроса я отвечу или обращу внимание, когда именно Христос, в каких именно ситуациях для нас должен быть прежде всего, когда мы ищем чего-то, совета в затруднениях, кому мы обращаемся за помощью, и когда мы стоим перед выбором, когда мы сомневаемся, чему отдать предпочтение, приоритет, что нас интересует. Во всех этих случаях, я уже сейчас обобщенно скажу, Он прежде всего. Хорошо запомните, пусть это красной нитью пройдет через все слово. Совет. Конечно, все люди нуждаются в совете, даже самые мудрые. Их мудрость в том, чтобы посоветоваться. Но с кем тот, кто нарушает принцип «он прежде всего», может потерпеть неудачу и, скорее всего, потерпит. Я прочитаю библейский пример. Первая книга Паралипоменон, 13 глава, с 1 стиха. Послушайте внимательно только. Вот проследите сейчас за Давидом. Не нарушен ли у него где-то Божий порядок? «И советовался Давид с тысяченачальниками, с сотниками, со всеми вождями, и сказал Давид всему собранию израильтян, «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа, Бога нашего, пошлем повсюду к прочим братьям нашим по всей земле израильской, вместе с ними к священникам и левитам, в города и селения их, чтобы они собрались к нам, и перенесем к себе ковчег Бога нашего, потому что во дни Саула мы не обращались к нему». Хорошее желание у Давида. Ковчег Божий где-то стоит, никто не знает где, а он должен быть в центре. Ковчегу должны люди стекаться, он должен быть в скине, чтобы там жертвы совершались, чтобы Божье имя призывалось. Хорошее желание. Но что настораживает в словах Давида? Не заметили? Никакой детали, ну, как бы не очень приятной. Как он начинает свои слова, свое обращение к израильтянам? «Если угодно вам, и если на то будет воля Господа». А может, это не так важно, порядок. На первое место он ставит «угодно вам», а на второе – «воля Господня». А нет, все-таки важно. Я расскажу, почему в случае с Давидом важно чуть позже. Я только сейчас вспомнил, что у апостолов-то было не так. Вы помните, когда они решали важные вопросы, ибо угодно Духу Святому и нам не налагать там бремени или что другое определялось. Дух Святой на первом месте, воля Господня, Он прежде всего. Так рассуждали апостолы. Сперва Дух Святой, Его воля, потом уже воля Церкви. Но в случае с Давидом он допустил вот такое. Может, это всего лишь слова, может, важнее суть, мы подумаем, но что было дальше? А дальше переносили ковчег, а дальше поражение Озы. И виноват в этом не только Оза. Смотрите, как потом анализирует Давид всю эту ситуацию. Праздник превратился в похороны, в бедствие для всего Израиля. Уже никакой радости нет, потому что умер человек. И Давид... Позже, когда смотрит на эту ситуацию со стороны, в 15 главе, Давид призывает священников, левитов и сказал им: «Освятитесь, перенесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него, ибо как прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взыскали его как должно». Умер один Оза. А Давид видит в этом поражение всего Израиля. Господь Бог поразил нас. За что, Господи, ты нас поразил? За то, что не взыскали, как должно. А как должно? Да очень просто. Прежде всего Он, прежде всего Его воля. А что говорит Бог по поводу того, кто должен нести ковчег? Если бы они в первую очередь в это вникли, они бы вспомнили, что черным по белому написано, или как там, может, не знаю, на свитках писали, ясно, воля Божья изложена, священники, чтобы несли на руках, не на колеснице, не на повозке, не какие-то приспособления. Ну, как вам угодно, Давид поставил на первое место. Народу понравилось, что было на колеснице. Народу сегодня что-то другое понравится. Если у нас во главе угла решение... Вот, друзья, давайте посмотрим, как вам нравится. Ну, посмотрели, как нравится, приняли решение. А что Слово Божье говорит по этому поводу, как будто для нас не важно. Жди беды. Жди поражения. Давид это осознал только поздно, к сожалению, когда человека уже не стало. И Оза, с одной стороны, написано, что Бог поразил его за дерзновение, что он руку протянул. Но всю эту ситуацию создал Давид. И Давид потом берет вину на себя: «Господи, мы вина, мы все виновны, что не взыскали тебя, как должно». Должно на первом месте испытать волю Божью, к нему за советом прийти. Другой библейский пример. Иисус Навин и гаванитяне. Вот эти люди пришли хитрые, взяли хлебов заплесневелых, эти мехи с вином, старые, рваные, ну, весь вид такой создали, одежду на себе древнюю, ветхую, и вид создали, что они пришли издалека. Ну, целый театр сыграли, они, у них и выражение лица было такое кислое, что такие уставшие, они измучены дальней дорогой, пришли и говорят: мы услышали там, где мы живем, что вот такой сильный народ израильский, хотим заключить союз с вами. Иисус Навин посмотрел, и все его сотрудники тоже посмотрели на это дело. И что решили? Ну, давайте. А вдруг вы недалеко живете? Нет, нет, из весьма дальней страны мы живем. Издалека мы пришли. Ну, заключили союз. И какое слово там отмечает деописатель? А Господа не вопросили. А если бы вопросили, что бы им сказал Господь? Не знаете? А я уже знаю. Бог уже это сказал в книге Исход, 23 главе, с 31 стиха. «Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского, от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жители земли сей, и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Бог уже сказал: не заключай союза. Ну как, они же обманули, они же сказали, что не из этой земли, а из дальней. Так в том-то беда, что вы Господа не вопросили, что понадеялись на опыт свой, друг с другом посоветовались. А Он где? А Слово Его? То, что должно быть прежде всего, где-то в стороне осталось. Если бы исследовали по закону, если бы как-то к Божьей помощи поспешили обратиться, Бог, конечно, открыл бы. Но сами виноваты. Потом это трудностью было. Действительно, как Бог предсказывал, так и случилось. Это создавало немалые помехи и трудности для израильтян во время их жизни в обетованной земле уже. Как-то у нас проходили занятия с крещаемыми, не помню, в этом ли году, наверное, в прошлом. И когда мы исследовали тему Библия, точнее, у нас была тема общения с Богом, как мы общаемся с Богом в молитве, как Бог говорит к нам. Я делал акцент на Библию, что первое откровение Божье для нас сегодня – это Священное Писание, это Библия. Есть и другие способы, как Бог может проговорить в особых случаях, но мерилом, отвесом для нас всегда должна быть все-таки Библия. И в конце нашей беседы я задал такой вопрос, чтобы проверить, как усвоили эту тему, материал. Представьте себе ситуацию, вот я вам то же самое сейчас, тот же вопрос задам, ту же ситуацию обрисую, и чем бы вы руководствовались, когда решали бы эту ситуацию? Вы идете по городу, перед вами нищий, просит подаяния, подайте Христа ради, протянутая рука к вам, что делать? Минут пять шли рассуждения, довольно горячие, знаете, уже целое учение сложилось. Ну, как, надо спросить, а куда ему деньги, а на что, а надо посмотреть, а запаха нет ли от него там подозрительного, а для чего он эти деньги будет употреблять, а вот в добродетели надо рассудительность применять, и всяких-всяких много, ну как же, давать, не давать, и кто так, кто иначе, и потом одна сестра молодая говорит: ну, вообще-то написано, просящему тебя дай. Знаете, я чуть не обнял просто. После всех этих рассуждений, как глоток свежей воды, Господь очень просто отвечает нам, если к Его Слову обратиться прежде всего, не мудрствуя сверхнаписанного. Просто дай. Там написано, что просящему честному дай. Или просящему на хорошее дело. Ну, как бы насчет того, что на дело плохое давать, как будто бы и неправильно, да? Но здесь как поступить? Вот здесь уже нужна рассудительность. То есть дать надо, это несомненно, этому учит Библия. А как дать? Один проповедник говорит, вы можете пойти купить килограмм рыбы, а можете купить удочку и научить его работать этой удочкой. Тоже дали. То есть что дать? И как? То есть все равно надо помочь. И здесь включайте рассудительность. В добродетели, если ваша рассудительность подсказывает вам закрыть кошелек и пройти мимо, то где же добродетель? То вы не сделали ничего добродетельного, а говорите в добродетели показать рассудительность. То это рассудительность, которая ведет мимо от добродетели. Понимаете? Это нарушение, это не по Писанию, это уже какие-то наши философии. В принципе, проще всего просит человек, ну, можно побеседовать. И, кстати, это очень уместно, спросить о жизни. Может быть, продуктами помочь, это никогда лишним не будет. Начинают рассказывать, а бывало там, выбрасывай продукты. Друзья, да это его дело, что он уже дальше сделает. Как он поступит? Ваша совесть чиста. Да не обеднеете вы, если эти 10 рублей оставите. Или, может, лучше доброе дело сделать. И дальше уже думайте, как именно помочь человеку. Но пройти мимо не по-евангельски. Так Христос не учил. Вот жизненные примеры по поводу того, когда мы на распутье, не знаем, что избрать. Христос прежде всего. Следующий подраздел – когда мы нуждаемся в помощи. Такое случается довольно часто. Может быть, мы приболели, или просто плохо, тяжело на душе, или материально мы обеднели. В помощи мы нуждаемся периодически. И теперь ответьте себе на вопрос, что для нас первостепенно? Прежде чем рука потянулась в шкаф за таблеткой, прежде чем вы позовете доктора, попросите Бога дать ясность, что это за болезнь, что через эту ситуацию Бог вам может сказать. А потом уже придет мысль нужная. Все вы знаете эти номера телефонов, 103, раньше 03 было, сейчас 103 вроде, да, скорая помощь, или там 112 универсальный. Но еще есть номер телефона, книга Иеремии 33:3. Это с детства, наверное, все уже выучили. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Бог дает нам вот такую возможность связи с Ним. И прежде чем вы вспомните 103 или 112, вспомните Иеремии 33:3. Вот этот телефон у нас должен быть всегда наготове. Какое бы затруднение ни случилось, не всегда это будет молитва за закрытой дверью. Не всегда будет у вас время уединиться и много говорить с Богом. Может быть, это будет молитва Неемии перед царем, когда ситуация экстренная, но он, заметьте, он помолился Богу Всевышнему, а потом уже он говорит с царем, и успех, и расположение царя, и как хорошо все вышло. И царь не только понял Неемию, не только не стал его наказывать за то, что лицо его печально, вообще перед царем с печальным лицом стоять виночерпию, это очень опасно, это могут заподозрить тебя и в заговоре, и в чем что угодно. Но царь простил Неемию за его недолжный вид. Он вник в его ситуацию, он понял его, и он посодействовал дальше восстановлению Иерусалима. Как Бог благословляет тех, кто правильно все делает в очередности, он прежде всего. А дальше за помощью, может быть, и к царю придется обратиться, может, и в скорую помощь позвонить, или еще какую-то другую службу, но должно быть все в нужной очередности. Сейчас кто-то думает, да это ж такие простые вещи, да это ж такое все очевидное. Иногда, друзья, я, конечно, согласен с вами, что это все очень простые вещи, но иногда простые вещи могут дорого нам стоить, невнимание к простым вещам. Думаю, что многие из вас для путешествия пользовались самолетом. Все вы знаете, когда прошла регистрация, оформление документов, проверка, вы уже занимаете места, разместили багаж на полках, уже нашли нужное место, удобно размещаются пассажиры. И есть несколько минут до взлета. Я однажды, помню, тоже так вот сделал все, о чем сейчас рассказываю, и думаю, так это время, пока самолет не еще, ну, взлета не произошло, время, чтобы не терять, проповедь послушаю. Достал телефон, достал наушники, только настроился слушать, стюардесса трогает за плечо. Молодой человек, сейчас не положено, достаньте наушники, пожалуйста. А почему? Ну, обычная процедура. Вы знаете, я в самолетах летал 20, может, 25, может, 30 раз уже, не знаю. По служению приходится путешествовать. Обычно что? Проходит стюардесса вперед, звучит голос капитана корабля, мы вас приветствуем, прослушайте руководство по технике безопасности. И она рассказывает, откуда выпрыгнут эти кислородные маски, где жилеты взять на случай чего, куда надо бежать, посмотрите, где там аварийный выход. И все эти простые вещи. Да я это слушал уже 20 раз. Ну, первая мысль у меня, когда она меня так побеспокоила, я сейчас что-то более важное послушаю. А потом думаю, наверное, она все-таки права. Сколько бы человек это ни слушал, стоит еще раз. Почему стоит? Потому что это жизненно важная информация. И хотя она мне знакома, я бы уже мог на то место встать и всем рассказывать, как ремни застегнуть и как все это уже знакомая пройденная школа. Но это может очень пригодиться. Ну, слава Богу, ни разу не пригождалось. Благополучно каждый раз самолет приземлялся. Но, в принципе, это жизненно важная информация. Поэтому пусть она самая простая, пусть на детском уровне там все показывают и рассказывают, но стоит послушать и в 30-й раз, чтобы, если вдруг такое случится, чтобы знать, как действовать. Может быть, кто-то пришел сегодня тоже с наушниками? Ну, есть всякого рода наушники, не только такие, которые вставляют в уши, а те, которых рядом сажают. Слова наушника как лакомство, да? Которые во время молодежного общения начинают что-то на ухо тебе шептать, что-то рассказывать. И тебе кажется, здесь все такое знакомое, я лучше вот с наушником пообщаюсь со своим. Ну, информатор. Может быть, с повязкой для глаз кто-то пришел, тоже удобно устроился, и ему кажется, что тут слушать, Царство Божье там прежде всего, обычные вещи тоже. Нет, я бы попросил вас и сейчас, и завтра держать и глаза, и уши открытыми, потому что Слово Божье, какое бы оно ни было нам знакомое, но это жизненно важная информация. Те мысли, которые оно передает нам и внушает, это вы не знаете, когда именно, но точно пригодится вам в жизни. И вот тогда вы вспомните, и тогда будете благодарны: «Господи, а ты меня предупреждал, ты меня вразумлял и дал мудрости поступить, как учит Писание, как говорили вот тогда в проповеди». В нашей церкви есть сестра, ярая противница интернета. Она так уже возраста выше среднего, ну еще не пожилая. Но при всякой возможности она сетует: ну что это такое? Однажды она ко мне подошла и стала просто вразумлять меня: Максим, куда это годится? Какими мы стали христианами? Я общаюсь, говорит, с мамочками. Наши мамочки по любому поводу ныряют в этот интернет. Рецепт надо узнать в интернете. Какие-то что-то купить, там в интернете покупки заказывают. Что-то узнать, все в интернете. Да у нас же, говорит, советник Христос есть, советник Бог крепкий. Что мы забыли, кому нужно обращаться? Ну, я улыбнулся внутренне, как вы сейчас внутренне улыбаетесь. Потому что я, в общем-то, не так категорично отношусь. Для меня нет разницы. Я понимаю, в принципе, нет разницы. Или я в энциклопедию загляну, проверю какую-то информацию, или я это посмотрю на экране смартфона или ноутбука. В принципе, это развитие, это прогресс. Но потом я подумал, что, наверное, все-таки в ее словах есть смысл, есть соль. В чем именно? Насколько мы стали зависимыми от интернета. То, что мы пользуемся, это, в принципе, на сегодня уже обычные вещи, обычная норма жизни. Купить билет или заказать запчасть и так далее. Но когда мы уже по всяким житейским вопросам, даже есть такое выражение, спроси у Яндекса, да, вот что-то проверить, и не Библию листает человек, а быстрее в поисковую службу, там есть даже голосовые возможности голосом задать вопрос, а как вот в Библии там что-то, и из интернета тебе придет ответ по поводу твоего вопроса. Вот тут уже есть повод для тревоги. Кто прежде всего для нас сегодня? Вот в этой сфере жизни, такой продвинутой, такой не совсем понятной для старшего поколения и такой усвоенной молодым поколением, кто у нас прежде всего в сфере электроники? Может, все-таки стоит пересмотреть приоритеты и пользоваться, ну, можем мы пользоваться этим миром, только как Павел наставляет, чтобы пользующиеся были как бы не пользующиеся, не привязываться к этим ценностям, к этим возможностям. Вот такая мысль. И третье, у меня будет чуть пространнее по этому поводу, интересы наши. Когда мы стоим перед каким-то выбором, то к чему склоняются наши интересы? В прошлом году ко мне подошел молодой брат из нашей церкви и говорит, что делать, лето подходит к концу. В течение первых 2 месяцев было мало работы. Он работает на строительстве, по устному договору, как это называется, вы поняли, более простым словом. И в течение летнего периода мало было заказов, а теперь сообщили, что нужно помочь на строительстве сгоревшего молитвенного дома. Говорит, я уже отозвался, уже подошел и записался туда, в эту поездку, и тут большой денежный заказ подворачивается. Ну, это же так всегда, братья, нет? Когда на курсы ехать, там работа, или наоборот, заболеет кто-то в семье. Если на служение, то всегда какие-то препятствия. И что делать? Он ко мне подходит с советом. А что сказать? Знаете, какая у меня сейчас опасная ситуация? Если я ему скажу, езжай, да благословит Бог, Бог тебе воздаст во 100 крат, а вдруг не воздаст? А вдруг будет что-то, ну, ему потом тяжелее будет. На самом деле он останется без денег, и я как будто крайний сейчас. Отговаривать его от поездки на строительство молитвенного дома тоже вообще не строит, тоже как будто неправильно. Ну, я, конечно, указал ему на те приоритеты, о которых мы с вами говорим. Он прежде всего, но решать тебе. Я постарался подвести его самого к выбору. Он сделал выбор в пользу молитвенного дома. Знаете, я хочу так приоткрыть вам, все равно вам эта ситуация мало о чем говорит в деталях, но эта поездка для него была очень тяжелой. Он там встретил такие обстоятельства, на которые вообще не рассчитывал, но зато это была сильнейшая духовная закалка. Потом не было у него, никто не подошел ему, не возместил там за потраченный месяц. Ну, просто он мог бы заработать неплохо, а так он отдал для Господа, пожертвовал. Нет, этого не было. Но он для себя отмечает, это была духовная школа, а это за деньги не купишь. Заработать он потом заработает, ну, как бы без хлеба не остался, и ладно. Но в отношении того, что он сделал выбор, правильный выбор, я не сомневаюсь. И, слава Богу, он не сомневается. Мы потом беседовали, он рассказал, делился теми трудностями, которые там встретил. Но выбор, может быть, не всегда будет легким. Не всегда перед вами скатертью расстелится дорога, когда вы сделаете решение, как бы угодить Богу. Ну, как вы думаете, вы Богу сделали одолжение этим? Нет, друзья, не прельщайтесь. Если мы выбираем Божье, мы делаем законное, мы делаем то, что и должны делать. В этом нет нашей заслуги особенной. Просто мы ставим все на свои места, как должно быть. А когда выбираем не Божье, то вред причиняем прежде всего сами себе. Теперь я хочу прочитать, чтобы эту мысль углубить в нашем сознании, текст из пророка Малахии, из 1 главы, 11-12 стихи. «От востока солнца до запада велико будет имя мое между народами, и на всяком месте будут приносить фимиам имени моему чистую жертву. Велико будет имя мое между народами, говорит Господь Саваоф, а вы хулите его тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее пища ничтожная». Обратите внимание, Бог ставит знак равенства между его именем и жертвоприношениями для него. Какое наше отношение к служению Богу, к жертвам Его, такое наше отношение к Нему самому, потому что имя Божие – это Он и есть. «Вы хулите имя Мое». Как, Господи, не может быть! Похулить имя Божие в Израиле – это каралось смертью. Сразу камнями побивали, без разговоров того, кто злословит имя Господне. Не может быть, что мы хулим имя Господне. Нет, вы это делаете. Когда? Когда говорите вот такие слова. «Трапеза Господня не стоит уважения» – раз. И доход от нее, пища ничтожная, два. Вот эти две фразы сильно оскорбляли Бога. И в Божьих глазах это то же самое, как если бы кто отъявленным ругательством хулил имя Господне. Когда мы несправедливо, недолжным образом относимся к жертвам. Но здесь употреблено слово «трапеза». Почему? Потому что мирные жертвы съедали. Были жертвы всесожжения, которые сжигались полностью, были жертвы, от которых часть брал священник, тоже, опять же, в пищу. Но были жертвы мирные, часто израильтяне именно такие жертвы приносили. Часть сжигалась, что-то сжигалось из жертвы, а большую часть мяса потом израильтяне съедали, участвуя в этой трапезе, в этой жертве. И вот израильтяне допускают такую мысль. Трапеза Господня не стоит уважения. Вообще-то трапезы бывают разные. В Библии открывается нам, что есть трапезы бесовские. В этом в первом послании к Коринфянам написано, не можете быть участниками в трапезе Господней и трапезе бесовской. Можем задуматься, что для нас сегодня является трапезой бесовской. Мы к идольским жертвам не приобщаемся. Они тоже приносили жертвы, потом ели это посвященное идолам мясо и, получается, участвовали в жертвоприношении бесам, потому что за каждым идолом бес. Сегодня идолы другие. Время сменилось, но тактика та же осталась у дьявола, чтобы народ Божий ел идоложертвенно, чтобы отвратить от приношения Богу. Есть звезды, так называемые в мире, есть кумиры, которые становятся для людей богами. Есть целые фабрики звезд. В прямом смысле, вот так и называются, где эти звезды как бы фабрикуют. В Голливуде целое сообщество, но вся эта продукция – это идоложертвенная. И кто питается и от этой трапезы, и в Доме Божьем хочет напитаться чем-то, и там идоложертвенная. Павел говорит, вы не можете так поступать. Это несовместимые вещи – участвовать в трапезе Господней и в трапезе бесовской. Есть трапезы человеческие, правда же? Например, Псалом 127 нам говорит, «Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей, так благословится человек, боящийся Господа». Когда мы собрались в кругу семьи, когда мы отмечаем какой-то юбилей, день рождения или просто важное событие в жизни человека, это дружеское общение, можем назвать просто человеческой такой трапезой. Да, мы призываем имя Господне в этом случае, мы тоже просим Божье благословение, но повод у нас чисто человеческий. И есть, наконец, трапеза Господня. Это богослужение, это жертва Господу, которой питаемся и мы. Видите, какая красивая аналогия с Ветхим Заветом. Как там приносили жертвы и сами же ими потом питались, так и здесь. Чем занимаются сегодня оркестранты, хористы? Они приносят жертву Богу. А кто радуется, кто питается этой жертвой? Ну, мы рассчитываем, что Бог будет рад, потому что для Него это прежде всего адресовано. Но и нам приятно, да, послушать хорошую музыку, пение прекрасное, поназидаться от этого. Жертва идет к Богу, но вместе с Ним часть берем и мы, питаемся от трапезы Господней. И вот израильтяне, представляете, допустили такую мысль. Трапеза Господня не стоит уважения. А ведь совсем не обязательно произносить эти слова вслух. Иногда дела могут говорить громче слов. Пожалуйста, вспомните сейчас свою школьную учительницу, которую вы по-настоящему уважали. Нет, я не верю, что вы всех учителей уважали. Скорее всего, был все-таки тот человек, к которому вы относились, ну, прямо с уважением в школе. Вспомнили, да? А теперь задумайтесь, как это проявлялось. Может быть, вы подходили и периодически говорили, «Ольга Михайловна, я вас так уважаю, неестественно, вообще наигранно, и такого не было, скорее всего. А как тогда ваше уважение вы могли проявить? Ну, элементарно, прийти вовремя на урок. Если на другие уроки вы опаздывали, а иногда и прогуливали, этого человека вы уважаете, вы относитесь с почтением, и, может, вам этот предмет неинтересный, это химия или математика вас не интересует, но человек хороший, человек, ну, прямо вот у вас уважение к нему, поэтому вы не позволите себе здесь прогулять или не выучить урок, или вести себя, самолетики пускать на уроках. Ну, конечно, вы же уважаете человека, вы к нему относитесь с почтением, и вам, ну, как-то, ну, не подобает сейчас что-то сделать, чтобы огорчить. Так вот, оказывается, из чего уважение состоит. Теперь задайте себе вопрос, достойно ли нашего уважения служение Богу? Конечно. Ну, даже задавать вопрос как будто излишне. А дальше, а в чем это проявляется? А в чем именно проявляется то, что я с уважением отношусь к трапезе Господней? А это знак равенства, я уже говорил, это все равно, что к самому Богу. В чем это конкретно проявляется? Ну, на спевках – дисциплина, на богослужении – внимательность, ну и так дальше. Да. Из всех этих мелочей и будет состоять, что трапеза Господня, Господи, достойна уважения, конечно, она этого заслуживает. А что я выбираю? А иногда выбор стоит между трапезой моей человеческой, трапезой Господней. В четверг вечером спевка, и вдруг у моего брата день рождения. А куда я пойду? На день рождения или на спевку? Вот и вопрос, да? К трапезу человеческую? Нет, бесовские трапезы – это вообще страшно. Это нам вообще не нужно. Но выбор такой может нам предоставляться в жизни. А вспомним наше ключевое слово – «Он прежде всего». Если так у нас в жизни, если каждый выбор мы решаем и стоим, взвешиваем, и вдруг мы вспоминаем, нас озаряет эта мысль, Господи, Ты прежде всего. Вот, конечно, чаша весов сразу опустится до пола, та, которая Господня. Конечно, я выбираю Твое, Господи, Ты для меня дороже всего. Друг, ну, можно попросить его и после спевки зайти попраздновать, или в другой день поздравить его. Ну, и по-всякому можно решить. Это уже ваш выбор, это ваша изобретательность, как вы будете строить жизнь. Но центр выстраивается, если Христос, то все вокруг Него. Вторая фраза, что израильтяне говорили неверно, неуважительно в отношении Бога. Доход от нее – пища ничтожная. А я так скажу. Кто пришел в церковь за доходом, тот пришел не по адресу. Согласны? Ну, как это доход? Ну, практически для израильтян. Они приносят жертву, что-то сжигают, что-то берет священник. И вот что осталось – подумаешь, да, что вот этим питаться, да, можно было как-то иначе, еще вот стоило ли такой путь проделать, скинию в храм, чтобы принести жертву, и там что осталось, вот это, скушать. Доход от нее, пища ничтожная, что тут и говорить. Может быть, это священники так говорили, хотя здесь к израильтянам слово обращено, но, может быть, из израильтян священники делали вывод, ну, подумай, что там из всех жертв, нам какую-то часть, это плечо достается или еще что-то. Ну, как бы стоит ли того священства, чтобы из-за этих каких-то отдельных частей мяса, ну, столько времени, столько сил тратить, стоит ли? Но, с одной стороны, они правы, конечно. Правы те, кто говорят, что доход, пища ничтожная, но они сильно ошибаются. В чем? Нет, на самом деле дохода многого не ждите от трапезы Господней. Ошибка нас в том содержится, что Богу оскорбительна сама мысль искать от трапезы Господней доход. Бог не обещает нам, что в ответ на нашу жертвенность, на наше расположение служить Ему, с неба польются дожди благословений, и все в жизни будет хорошо. Тот, кто рассчитывает на это, тот, кто идет на миссионерские поля или в издательство, или еще какой-то другой труд берет в церкви, чтобы потом обрести, если не материальную выгоду, ну хотя бы прославиться, хотя бы известным, чтобы где-то, может быть, упомянут, там где-то фамилию мою поставят. О, человек этот бедный, он не понял сути, что есть трапеза Господня. Дохода от нее ждать – это не просто бесполезно, а это в сущности неправильно. Богу сама мысль эта была, ну, оскорбительна, когда люди пытались найти в жертвоприношении какой-то доход. А Павел это предвидел, он Тимофея предупреждал, настанут времена, ну и во все времена были люди поврежденного ума, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Павел велел Тимофею удаляться от таких. Церковь нужно нести, церкви нужно отдавать, а не брать из нее. Когда-то, еще во времена гонения это было, Григорию Васильевичу Костюченко задал вопрос, кто-то интересующийся, а вот правда, или это, может, перестройка уже была, не помню суть, правда, что кто к вам приходит, квартиру дают? Если мы придем, квартиру нам дадут? Он так ответил очень прямо, ну, дадут или нет, не знаю, берут точно, потому что время было еще такое зыбкое. Лишали, да, действительно, это было реальностью тех, кто предоставлял свое жилище для молитвенных собраний, для богослужений, лишали квартиры, отбирали. И путь церкви, он такой, сюда приходит для того, чтобы отдать Богу, для того, чтобы Ему послужить. Само служение, вот в чем ценность. Господи, я что-то могу сделать для Тебя, и больше награды мне не нужно. Когда Он становится центром, когда Он прежде всего для нас, то наши интересы сами собой формируются вокруг вот этого центра, вокруг этого стержня. Знаете, здесь же в книге Малахи есть великое утешение для всех служащих Господа, для всех, кто сомневается. У молодежи сейчас такие вопросы довольно часто встают. Ко мне, я вот слово позже прочитаю, вспомнил мысль сейчас. Один молодой брат звонит, отучился на художника. Говорит, по телефону задает вопрос, ну, издалека откуда-то, я даже не запомнил, откуда именно, а как вы мне посоветуете ли вы мне учиться дальше за рубежом? Да, он из Украины, а сейчас из Украины безвизовый въезд в страны Шенгенского Содружества, и у меня предоставляется возможность учиться дальше где-то в Англии или что. Ну, а там церковь есть? Ну, нет. Ну, есть какая-то там свободная, может быть. Так представь, ты поедешь, ну, 2 или 3 года учиться без церкви. Ты же там духовно задохнешься. Но зато диплом европейского образца, зато потом это ценится. Можно будет работать где-то. Ну, вообще для христианина профессия художника очень сомнительная. Но, может быть, где-то она и пригодится. Может быть, кто-то дизайнером будет хорошим и пользу это принесет. Но еще терять эти годы, и не просто год, ты сам там потеряешься. И он мне, знаете, что говорит, когда я ему посоветовал, ты лучше на Благовестие съезди в это время, лучше потрудись для Бога. Те, кто ездит на Благовестие, потом без квартиры, без машины остаются. Понимаете, мышление у молодежи, он справедлив. Он, конечно, мыслит очень прагматично и реалистично. Это на самом деле так. Вам никто не обещает квартиру после того, как вы в издательстве 5 лет потрудились, чтобы вам обеспечить. Нет, такой жизни нет. У нас путь жертвенности. Но что-то меняется в мышлении христиан, когда сегодня говорят, доход от нее, пища ничтожная. Как будто бы важен для нас стал доход. Как будто бы центр наших мышлений прежде всего для нас доход. Разве так должно быть? Разве так дети Божьи по-настоящему, те, кто вкусили сладость общения с Ним, сладость отдачи для Бога, разве так должны мыслить? Вот послушайте, Малахия, 3 глава, такое утешение. «Вы говорите, тщетно служение Богу, что пользы, что мы соблюдали постановление Его, ходили в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. Ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы». Но боящиеся Бога, говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. Тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Его. Будет это различие. Сейчас оно не видно. Сейчас оно, может быть, нам кажется, что приоритет на стороне тех, кто не служит Богу. Но Бог говорит, так будет не всегда. Если даже на какой-то момент вы посмотрели на ситуацию глазами Асафа и позавидовали нечестивым, тем, кто богатеют не в Бога, те, кто на земле собирает сокровища, а не в Царство Божие стремятся, и вам показалось, что у них сегодня лучше, запомните, так будет недолго. Бог говорит, придет день, когда я покажу различия, и те, кто служат мне, они будут моими. Да поможет Бог нам, чтобы в жизни у нас Христос был прежде всего. Аминь.